Коллеги, всем добрый вечер. Прошу прощения за небольшую заминку, но мы все-таки справились и начинаем. Трек у нас сегодня называется «Современный дата-центр», и мы поговорим, в принципе, про то, что болит у каждой компании, которая задумывается о перевозе части сервисов в облачные сервисы, да и просто о безопасности и соответствии законодательству. Меня зовут Андрей Москвитин, я пресейл-инженер компании Microsoft, занимаюсь решениями IT-инфраструктуры и исторически информационной безопасности. Михаил Юрьевич, расскажите о себе чуть-чуть.
Да, меня зовут Михаил Емельяников, я управляющий партнер консалтингового агентства Емельяников Попов и партнеры. Мы занимаемся сложным стыком технических, правовых, организационных проблем обеспечения информационной безопасности. Сегодня я буду говорить о том, что делать, когда все говорят, что нельзя, но очень хочется поработать в облаке.
Спасибо. Я куда-нибудь спрячусь, чтобы вам экран, наверное, не закрывать. Из чего у нас будет состоять сегодняшняя презентация? Мы пойдем не от общего к частному, а, скажем так, от частного к гибридному и затем к публичному. Сначала я расскажу немножко о том, как защитить частное облако, о том, что у нас появилось нового и как соответствует требованиям российского законодательства. Затем мы рассмотрим технические аспекты наших гибридных и публичных сервисов, Azure и, ну, по большей части Azure, и, в принципе, то же самое применимо и к остальным сервисам. И затем будет часть Михаила Юрьевича, наиболее полная, наиболее интересная, именно касаемо законодательства по защите персональных данных. Начнем, собственно, с частного. Что у нас произошло за последнее время, что у нас случилось, мне кажется, за последние полгода-год? Прежде всего, мы сертифицировали Windows Server и System Center 2012. Ну, буквально месяц назад это были последние версии, сейчас это уже предпоследние версии. Они сертифицированы на 5 класс SVT, что позволяет использовать их в системах 1G. Это актуально и для Windows Server, и для System Center. У нас также появился замечательный партнер, который достаточно активен на российском рынке. Это компания Five9 Security. Она как раз органично нас дополняет и позволяет реализовать в виртуальных средах сервисы как межсетевого экранирования, так и обнаружения вторжения. Все то, что любят регуляторы, и все то, что любят компании, которые заботятся о безопасности своих сервисов. Также поступила информация, что Five9 в процессе сертификации по линии FStack своих продуктов, что, согласитесь, тоже не может не радовать. Еще из информации. Вы наверняка знаете продукт VGate, который сделан для платформы VMware и который позволяет соответствовать требованиям российского законодательства. Насколько мне известно, они также планируют и разработку для Hyper-V. То есть они в процессе, сроки полгода-год. Но это опять же то, что они говорят, лучше уточнить у них. И последний буллет — это соответствие требованиям приказов FStack под номером 1721. Защита государственных информационных систем и защита систем, которые обрабатывают персданные соответственно. Хотелось бы сказать, что там есть домен требований, которые предъявляют требования к виртуальной инфраструктуре, к ее защите. И как раз эти требования выполняются, большинство из этих требований, за исключением, естественно, антивируса, межсетевого экранирования IPS, выполняются встроенными средствами как операционной системы, так и средства управления. То есть System Center, Windows Server. Если не справитесь, звоните, пишите, я помогу рассказать о том, как можно закрыть часть из них встроенными средствами. Коллеги, есть ли вопросы по этой части? Я думаю, что на 1-2 прямо по ходу можем ответить. Хорошо, вопросов нет. Продолжаем про техническую безопасность. Чтобы оставить Михаилу Юрьевичу как можно больше времени на персональные данные и на ваши вопросы, я здесь часть информации просто пробегу и освещу только самое интересное. Вы сможете посмотреть оставшиеся буллеты или в записи, или просто скачав презентацию. Когда компании задумываются о том, собственно, идти в облака или не идти, они взвешивают все преимущества положительного решения и все отрицательные стороны. Отрицательные стороны, в том числе, это риски информационной безопасности. Я хотел бы предложить вам посмотреть на это с другой стороны и увидеть, что облако не только не менее безопасно, чем у вас сейчас, но в том числе там есть еще те меры, которые у вас, скорее всего, никогда не будут реализованы. Давайте посмотрим. То есть домен по физической безопасности. Круглосуточный контроль доступа в помещение, сигнализация, датчики движения. Согласитесь, не в каждом ЦОДе, не в каждом вашем филиале это когда-либо появится. Не говоря уже про биометрию и резервное электропитание с гарантией доступности там, чуть ли не в течение недели работы от генераторов. Следующий момент – это сетевая безопасность. То есть все те best practices, которые могут быть реализованы, они в принципе реализованы. У нас как очень требовательны внутренние наши подразделения, которые предъявляют требования к сервисам, так и наши заказчики. По поводу заказчиков, кстати, не знаю, знаете вы или нет, но многими из наших облачных сервисов пользуются структуры правительства США, структуры правительства UK, Великобритании, прошу прощения. То же самое с нашими региональными правительствами. То есть некоторые из них, насколько я знаю, пользуются офисом 365. По мне, так это прекрасное мерило, прекрасный показатель того, что с чем, а с безопасностью все хорошо. Возвращаемся к сетевой безопасности. Есть системы по защите от DDoS, есть системы IPS и Application Firewall. По моему опыту, не каждая крупная компания, не говоря уже про средние и маленькие, сможет себе позволить эти системы. В нашей же ситуации у нас есть купленные коробки по защите от DDoS, и в случае того, если на ваш сервис осуществляется распределенная атака, мы готовы помочь вам с ней справиться. Я осознанно не освещаю межсетевое экранирование, изолирование межсетевых сегментов. Казалось бы, без этого сейчас не то, что хостинг-провайдер, без этого никто не обходится. Безопасность на уровне программного обеспечения. Здесь у нас ровно тот же самый подход, что и при разработке продуктов. У нас есть тренинг разработчиков, у нас есть методологии, как разрабатывать бесплатное ПО. И опять же, при разработке сервисов мы ей пользуемся. Еще один процесс, который вряд ли будет, когда у вас реализован, это управление патчами. То есть строгий регламент о том, что все патчи в зависимости от степени уязвимости должны накатываться в заданные сроки. Причем счет идет на дни или счет идет на неделю. Это делается точно так же полностью автоматизировано и делается с определенной гарантией. То есть у вас с одной стороны всегда будет свежая пропатченная версия без уязвимостей, с другой стороны у вас есть гарантия, что у вас сервис не рухнет из-за патчей. Повторюсь, в ваших традиционных инфраструктурах, скорее всего, есть и 2003 сервер, есть 2003 сервер, который не патчится, и наверняка есть какой-нибудь контроллер домена на 2000 SP4. Здесь такой ситуации не будет, по крайней мере, с PaaS-сценариями. Как в любой максимально продуманной модели угроз, здесь, естественно, есть такие угрозы, как нападение своих собственных сотрудников и нападение соседей. То есть, когда у нас кто-то покупает виртуальную машину с целью атаковать соседа по облаку или с целью осуществлять какую-то злонамеренную деятельность. От этого мы точно так же защищаемся, это точно так же предусмотрено в модели угроз, такие типы атакующих и такие типы атак. Мы придумали компенсирующие меры, реализовали их, и самое главное, прошел независимый аудит, который подтвердил, что эти меры действительно у нас реализуются. Вот как раз то, про что я говорил, то есть помимо независимых аудитов, у нас это еще и включено в договорные обязательства. То есть это то, за что можно требовать с нас не финансовые гарантии, за то, за что можно требовать компенсации. Финансовые гарантии также прописаны в договоре. Про аудит я сказал уже, внешний и внутренний. Хотел бы показать еще те сертификации, которые мы получили как представители облачных услуг. То есть из известных это у нас ISO 27001, стандарт по управлению информационной безопасности. Причем он получен не на какой-то отдельный никчемный процесс, а получен именно на сам большой процесс управления информационной безопасностью. У нас есть сертификация Safe Harbor, которая позволяет убедиться, что выполняются требования Евросоюза, минимальный стандарт по защите персональных данных. Также Azure — это первый сервис, который получил сертификацию по Cloud Security Alliance, Cloud Control Matrix, если я не ошибаюсь. Ну и, естественно, есть сертификаты, которые позволяют нам обрабатывать данные правительства США, это FISMA, позволяют обрабатывать персональные данные по западным стандартам, стандарт PCI DSS на нашу внутреннюю инфраструктуру. Более того, возвращаясь опять же к процессам, которые не каждая компания себе сможет позволить. Например, это penetration test. То есть у нас есть внешние команды, которые регулярно проводят аудит, и эти команды более чем квалифицированы. Согласитесь, что заказчик вряд ли сможет себе когда позволить проведение полнофункционального теста, даже разового, не говоря уже о том, чтобы проводить его на регулярной основе. Раз в квартал, раз в полгода, ну и так далее. У нас это все есть, и более того, если вы не верите, что эти механизмы выполняются, что эти механизмы реализованы и поддерживаются, соответственно, вы можете предупредить команду поддержки, сказать, что мы хотим проверить безопасность нашего сервиса и организовать свой собственный пентест. Кроме всех этих мер защиты, которые реализованы для поддержки наших инфраструктурных сервисов, есть еще и целый ряд сервисов, когда мы оказываем безопасность, ну, скажем, безопасность как бизнес. То есть мы предоставляем вам определенный сервис, который имеет отношение к информационной безопасности. Это сервис по защите документов, это сервис по двухфакторной аутентификации, в том числе по голосу, по смс-кам, по звонкам. Когда вам звонит робот и просит нажать определенную кнопку, это все предоставляется из облака. Ну и также есть сервис Azure Active Directory. То есть, опять же, это показывает, насколько мы серьезно подходим к обеспечению информационной безопасности как для инфраструктурных сервисов, так и как части нашего бизнеса. То есть согласитесь, что если один из этих сервисов откажет, то доверия не только к ним, но и к платформе в целом не будет. Коллеги, есть ли вопросы по этой части? Спасибо. Михаил Юрьевич.
Спасибо. После целого дня изучения проблем техники, технологий и построения процессов, мы не будем с вами говорить вообще сейчас до четвертого вопроса о технике, технологиях. Мы будем говорить о том, о чем вы обычно не говорите, мы будем говорить о правовых проблемах. Почему? Потому что прежде чем решать сложнейшую проблему, как защищать персональные данные в информационной системе, неважно, находится она у вас в локале на своей территории, вы отключили ее от интернета или она находится в облаке Microsoft, вы должны ответить на целый ряд вопросов, а какими методами, от чего, кто, когда и где это должен защищать. И начнем мы с очень неожиданного вопроса, вопроса международного российского права. В чем проблема? Проблема в том, что очень часто мне приходится слышать мысли, которые вбиваются не всегда добросовестными поставщиками услуг, о том, что, во-первых, запрещена трансграничная передача российских граждан за рубеж. Это неправда. Ни одного такого запрета нет. Более того, персональные данные российских граждан всегда передаются за рубеж. Это происходит каждую секунду миллионов транзакций. Когда вы платите кредитной картой, ваши данные проходят через процессинговую систему, находящуюся не на территории Российской Федерации. Когда вы бронируете авиабилет в компании «Аэрофлот», вы бронируете авиабилет не в компании «Аэрофлот». Вы бронируете в системе «Сейбр», которая хостится в облаке, которая находится неизвестно где. И все разговоры о том, что сведения о нас попадают за рубеж и становятся достоянием спецслужб, это разговоры. Второй миф – нельзя обрабатывать персональные данные в коммерческих ЦОДах, потому что никто не отвечает за их безопасность. И такого требования нету. Андрей уже говорил, и я его в этом абсолютно поддерживаю. Коммерческие организации, предоставляющие вычислительную инфраструктуру, как правило, принимают гораздо более надежные и гораздо более серьезные меры по обеспечению безопасности обрабатываемых данных в силу целого ряда причин, начиная от репутации и не заканчивая стремлением увеличивать стоимость услуги за счет дополнительных сервисов. Многие сервисы безопасности, которые вы получите в коммерческом ЦОДе, вы никогда не поставите у себя, потому что вам это экономически нецелесообразно. У вас некому эти сервисы обслуживать. Когда 10 лет назад я работал в компании, которая первая захостила, вернее, передала управление системой обнаружения вторжений за рубеж, Security Operation Center западной компании, мы сделали это не потому, что нам очень хотелось истратить деньги нашего хозяина и найти, куда их применить. Мы сделали это потому, что за информационную безопасность отвечало в компании два человека, я администратор безопасности, а в первый же день мы получили 4 гигабайта логов только с системы обнаружения вторжений. Это некому просто заниматься. Третий миф говорит о том, что персональные данные российских граждан нельзя размещать в облаке, а тем более в облаке с неизвестными границами. Это тоже не так. Когда вы едете в туристическую поездку в Кению или в какой-нибудь там на какие-нибудь Мальдивы, то ваши персональные данные обрабатываются странами, не обеспечивающими адекватную защиту персональных данных, однако это не повод закрыть туристический бизнес в мире. Мы сейчас будем с вами говорить о том, что проблемы государственного регулирования, законодательного регулирования ни при каких обстоятельствах не могут стать причиной остановки технического прогресса и отказа от использования современных информационных технологий. Если мы отказываемся от современных информационных технологий, мы становимся неконкурентоспособными, и наше место на обочине технического прогресса. Больше нигде. Подтверждение этих слов – это Конституция Российской Федерации, которая говорит о приоритете международного права. Если российскими законами и принятыми Россией обязательствами по международным договорам предусмотрены различные требования, приоритет имеют международные обязательства, принятые международным законодательством. А таким договором, предусматривающим принятие России на себя международного обязательства, является закон о ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, принят еще в 2005 году. Европейская конвенция, как ее дальше будут называть, принималась вовсе не для того, чтобы ограничить возможность работы с персональными данными. Европейская конвенция принималась с одной единственной целью – чтобы страны, являющиеся сторонами конвенции, обеспечили адекватную защиту прав субъекта персональных данных, и когда данные гражданина Европы передаются из одной страны в другую, он должен быть уверен, что на территории той страны, где они обрабатываются, приняты все меры по защите его прав. И законы персональных данных – это не закон о технических мерах защиты при обработке в информационных системах. Это закон о защите прав гражданина на тайну частной жизни, личную и семейную тайну, а не про техническую защиту. Подтверждением этому являются нормы Европейской конвенции, которые прямо говорят о том, что любые ограничения государства свободного обмена информацией между странами, обеспечивающими адекватный уровень защиты прав гражданина, недопустимы. 12-я статья «Трансграничные передачи национального права», сторона конвенции не будет запрещать или ставить под специальный контроль информационные потоки данных, идущие на территорию другой стороны, исходя исключительно из соображений защиты неприкосновенности частной жизни. Ограничения допускаются в той мере, в которой законодательство устанавливает специальные правила в отношении отдельных категорий персональных данных или автоматизированных баз данных в случае, когда правилами другой стороны предусмотрена равноценная защита. Это привело к тому, что Россия взяла на себя обязательства в законе о персональных данных, предусматривающие возможность ограничения передачи персональных данных через страны, обеспечивающие адекватную защиту, являющиеся сторонами конвенции, в интересах государства, его безопасности, в целях защиты прав и свобод граждан в определенных условиях. Но это должно быть специальное решение по ограничению. И второе ограничение связано с тем, что если передача осуществляется в страну, не являющуюся стороной конвенции европейской, но через территорию стран, чтобы не был допущен обход законодательства страны, которая является стороной Европейской конвенции. То есть случаи ограничений абсолютно четко и однозначно определены конвенцией. Это говорит о том, что трансграничная передача возможна, и трансграничная передача не нарушает взятых на Россию на себя обязательств. При этом каждая из сторон, являющаяся стороной конвенции, принимает необходимые меры, чтобы основные принципы защиты данных, изложенных в этой главе, были реализованы в национальном праве. Именно поэтому в течение года после ратификации Европейской конвенции Россия приняла локальный закон о персональных данных, который перекладывает на специфику деятельности Российской Федерации требования принятых на себя обязательств международного документа. Обратите внимание на 25-ю статью, которая называется «Оговорки». В отношении положений конвенции не может быть сделано никаких оговорок. Сторона, присоединившаяся к конвенции, не может принимать правила, противоречащие тем, которые заложены в международном документе. Что из этого можно сделать, какие выводы? Одной из главных целей принятия Европейской конвенции о защите прав субъектов персональных данных была именно возможность обеспечения свободного движения персональных данных между сторонами этой Европейской конвенции. При этом ограничения такого движения не допускаются, а оговорки национального законодательства не предусмотрены. И, наконец, самое важное. Мы уже говорили, что это закон о защите прав субъекта, а не о технической защите данных. Все страны конвенции обеспечивают адекватную защиту прав субъекта персональных данных, и это признается всеми участниками. Наши данные в Голландии и в Ирландии, где расположены центры обработки данных сервиса Microsoft Azure, обеспечивают ту же самую защиту наших с вами прав и свобод, хотя она может быть реализована другими механизмами, другими техническими средствами и другими мерами по обеспечению ее безопасности. По конвенции есть какие-нибудь вопросы? Нет. Как же это трактуется в российском праве, в федеральном законе о персональных данных в первую очередь? Обратите внимание, что в отношении специального разрешения или специальных условий передачи персональных данных российских граждан на территорию государств, являющихся членами или сторонами Европейской конвенции, вообще никаких ограничений нет. Сделана только оговорка, что трансграничная передача может быть ограничена в те страны, которые являются сторонами конвенции или обеспечивают адекватную защиту, если это требует защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Все, исчерпывающий перечень случаев, когда такое ограничение есть. Вы видите тут использование несертифицированных средств защиты информации в ЦОДе, находящемся на территории зарубежного государства. Я не вижу. А вот если страна не обеспечивает адекватную защиту, вводится дополнительные требования. Я не буду перечислять все пять, два из них нас с вами не касаются совершенно. Самое главное – наличие согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу. Поэтому, если вы хотите захостить свою систему в Зимбабве, не обеспечивающую адекватную защиту, то вы должны просто получить согласие тех субъектов, чьи данные вы собираетесь обрабатывать на территории Зимбабве. И ничего больше. Если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. Скажите, когда вы несете свой паспорт на получение визы, вы задумываетесь о ваших правах как субъекта персональных данных и обеспечиваете ли страна, в которую вы собираетесь ехать, адекватную защиту прав субъекта при обработке ваших персональных данных в целях предоставления визы? Нет. Вы самостоятельно принимаете решение, а между Россией и соответствующей страной существует соглашение о визовом обмене.
Михаил Юрьевич, а в согласии нужно писать именно, что мы собираемся передавать данные субъекта в Зимбабве, или просто на обработку третьим лицам достаточно?
Это очень сильно зависит от того, на что вы конкретно даете согласие. Когда вы говорите, допустим, о хостинге в Зимбабве, то да, Зимбабве. Если вы говорите о том, что вы банк и предоставляете своим клиентам услугу перевода денежных средств без открытия банковского счета в любую страну по его выбору, вам клиент дает согласие на передачу в любую страну по его выбору, куда он направляет свои денежные средства. Общего правила никакого не существует.
Спасибо.
Ну и, наконец, это исполнение договора страной, которой является субъект. Вот когда вы едете на эти самые замечательные Мальдивы, то вы являетесь стороной договора, и для того, чтобы оказать вам соответствующую туристическую услугу, ваши персональные данные, естественно, будут передаваться принимающей стороне на территории Мальдив, которая организует вам предоставление туристических сервисов. Вы являетесь стороной договора. Это, кстати, перед всеми туристическими компаниями сейчас рождает достаточно большую проблему, связанную с тем, что значительная часть услуг оказывается не стороне договора, а лицам по договору, стороной которой является один единственный субъект. Ну, вы едете с семьей. А персональные данные передаются всей семье. И тогда вот вы должны со всех членов семьи, строго по закону, если следовать, получить письменное согласие на передачу персональных данных, ну, естественно, с дееспособных членов семьи. Следующим важнейшим принципом, который определяет возможность обработки персональных данных за территорией Российской Федерации, является понятие конфиденциальности персональных данных. Запрет на предоставление персональных данных третьим лицам без согласия субъекта персональных данных или в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Ну, ваши сведения, составляющие ваши персональные данные, соглашаетесь вы с этим или не соглашаетесь, действуют правила конфиденциальности или не действуют правила конфиденциальности, передаются в налоговые органы, внебюджетные фонды и массу других организаций. Любой клиент банка, приходящий в него и оставляющий там средства, понимает, что в рамках 115-го закона без всякого согласия его персональные данные, сведения о проведенных операциях будут передаваться в службу финансового мониторинга. Это прямая норма, предусмотренная законом. Во всех остальных случаях предусматривается наличие согласия субъекта. Ну вот, например, если кто знает, 99-й федеральный закон, принятый в этом году, предоставил право операторам связи и негосударственным пенсионным фондам в рамках исполнения договоров с субъектами персональных данных передавать на их усмотрение персональные данные любым третьим лицам, необходимым для исполнения соответствующего договора. Вот нормы тоже предусмотрены законом. И третий важнейший вопрос, который нам надо абсолютно четко усвоить. Закон предусматривает возможность поручения обработки персональных данных операторам какому-либо третьему лицу на основании заключаемого с этим лицом договора и опять-таки согласия субъекта персональных данных, если иные основания не предусмотрены федеральным законом. Собственно, из этого мы делаем опять-таки очевидные выводы, что 152-й закон о персональных данных не содержит запрета на трансграничную передачу в страны, которые обеспечивают адекватную защиту и размещение их в облаке или дата-центре на территории зарубежного государства, особенно в этих странах. Трансграничная передача в иные страны оговаривается определенными дополнительными условиями, ну а передача персональных данных третьим лицам по умолчанию требует получения согласия субъекта персональных данных. И вот тут начинаются детали, в которых всегда скрывается дьявол. А что такое поручение на обработку? По смыслу закона о персональных данных, поручение на обработку всегда предусматривает предоставление обработчику, лицо, осуществляющему обработку персданных, субоператору, как сейчас предлагается внести изменения в закон, выполнение, предоставление определенного набора данных или доступа к этим данным в информационной системе и выполнение конкретных действий. Обработка – это 18 способов действий с данными, прямо указано в федеральном законе. Если этих действий не происходит, мы не можем рассматривать наличие персональных данных у третьей стороны как обработку персональных данных. При этом поручение на обработку персональных данных в соответствии с третьей частью 6 статьи закона должно обеспечивать выполнение трех существенных условий. Первое. Обработчик обязан соблюдать принципы и правила, установленные российским законом, предусмотренные законом о персональных данных. Перечень действий с операциями, которые будут совершаться, должен быть оператором определен обработчику и указаны цели, в которых обработчик выполняет эти действия. Например, доставка почтовой корреспонденции, вручение призов победителям промо-акций, организуемых оператором персональных данных. Обработчик обязан соблюдать конфиденциальность и безопасность персональных данных при обработке и выполнять требования, предусмотренные 19-й статьей закона. Там набор из 9 групп требований. Но обратите внимание, эти требования к обработчикам, которые находятся в юрисдикции Российской Федерации. Законы Российской Федерации не действуют за ее пределами. Там действуют или национальное законодательство, или международные договора. Мы должны учесть, что не каждая передача персональных данных может рассматриваться как поручение на обработку. В частности, если вы размещаете в информационной системе персональные данные без права доступа персонала, ну, например, коммерческого ЦОДа к данным, то поручения на обработку нет. Мне всегда говорят, ну как же, администратор всегда может получить доступ к обрабатываемым данным. А вы говорите, что есть запрет. Коллеги, возможность у гардеробщика тырить мелочь по кошелькам, по карманам, вовсе не является основанием для осуждения всех гардеробщиков и закрытия гардеробок государственного института. Это не вопрос закона о персональных данных, это закон вопрос Уголовного кодекса. Размещение персональных данных в зашифрованном виде. Если обработчик, ЦОД, облако, владелец облака не может соотнести данные с конкретным лицом, для него нет персональных данных. Если вы их расшифровываете только на своей стороне. Ну и, наконец, если вы их обезличиваете, поскольку на стороне обработчика нет механизмов, позволяющих соотнести данные с определенным субъектом. Значит, нет обработки персональных данных. А в любом случае, как бы мы ни организовывали, оператор всегда должен принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных или обеспечивать их принятие тем лицом, которым он обработку получает. Каналы передачи персональных данных должны быть защищены, иначе это нарушение конфиденциальности. Любой администратор транзитного сервиса, сервера, может получить к ним доступ. И, наконец, условия обеспечения конфиденциальности должны быть указаны в договоре с аутсорсером, с провайдером, с тем лицом, которому обработка данных поручается. В отношении сертификации и оценки соответствия масса спекуляций. Проблема заключается в том, что требования национального законодательства действуют только там, где распространяется юрисдикция государства. Мы не можем принудить никакое иностранное государство применять российские сертифицированные средства. При этом, в соответствии с конвенцией, о которой мы говорили, каждая страна самостоятельно принимает меры по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных на своей территории теми способами, которые она считает соответствующими конвенции. Ну и, наконец, не будем забывать, что средства, содержащие криптографические модули, модули шифрования, являются объектом ограничения ввоза и вывоза не только на территории Российской Федерации, но и на территории большинства государств мира. И даже если вы добьетесь лицензии на вывоз континента, ФПСУ IP, инфотекса в зарубежную страну, подав заявку в Ментор, завизировав ее в ФСБ, получив разрешение на экспорт, это вовсе не значит, что законы того государства, где вы собираетесь разместить криптосредства, позволят его ввести. Поэтому надо исходить из тех реальностей, которые существуют. В отношении разумности мер я хочу привести всего два примера. Это скриншоты сайтов госуслуг и Федеральной налоговой службы. Ну, я понимаю, что вам видно плохо, вам придется поверить мне на слово, что в тех овальчиках свидетельство того, что поднят протокол HTTPS. Не ГОСТ-28147, не ГОСТ-34.10, не хеширование по ГОСТ-34.11. Вульгарный HTTPS с алгоритмом RSA, про который мы теперь благодаря Сноудону знаем, что в нем есть закладки АНБ. Коллеги, если вашим потенциальным нарушителем является АНБ, не поднимайте никогда HTTPS. Но если вашим потенциальным злоумышленником является сисадмин конкурента, который будет пытаться ловить ваш трафик, организовывать атаку, человек посередине, то вы должны исходить из его конкретных возможностей.
Михаил Юрьевич, я хотел бы еще добавить, что здесь помимо того, что используется алгоритм RSA, еще, собственно, цифровой сертификат, который удостоверяет подлинность той страны, то есть сервера, который оказывает услуги, он выдан теми же самыми удостоверяющими центрами, которые оказывают услуги всему интернету. То есть
Безусловно, это не какой-то
там локальный наш не Восход или другой удостоверяющий центр. Это просто, я не знаю, как правильно считается, ТАФТА, наверное. Вот это компания зарубежная, да, которая выдает сертификаты.
Поэтому ключевым моментом при решении вопроса размещения информационных систем за пределами своей организации, в ЦОДе, в облаке, за рубежом, является вопрос моделирования угроз. Вы должны абсолютно четко определить, какие угрозы для вашей системы являются актуальными, исходя из технических возможностей вашего потенциального нарушителя. А затем вместе с провайдером услуг, с аутсорсером, проанализировав меры по обеспечению безопасности, принимаемые в ЦОДе, в облаке, в соответствующем сервисе, определить, какие угрозы нейтрализуются провайдером, какие угрозы вы должны нейтрализовать сами. Естественно, что угроза несанкционированного доступа с ARM, находящегося в вашем офисе, из которого работники ходят в облако, провайдер облачных услуг решать не будет. Вы ее должны решить всегда сами. После этого сформировать частную модель актуальных угроз, которые нейтрализуются в облаке, и описать, каким образом и кто эти угрозы нейтрализует. Из этого мы можем сделать тоже несколько выводов, что мы должны различать поручение оператора на обработку персональных данных и размещение персональных данных у третьего лица без возможности получения к ним доступа фактического. При этом некоторые варианты размещения такого вообще не требуют мер по охране конфиденциальности. Для вас на первое место будет выходить два совершенно других, гораздо более часто применяемых требований к безопасности, целостности и доступности данных. И ключевым вопросом является моделирование угроз. Ну и, наконец, мы должны с вами помнить, что во всех случаях, когда мы сталкиваемся с трансграничной передачей персональных данных зарубежным государствам, правила игры на территории государства определяет национальное законодательство. При всем глубоком уважении к нашим регуляторам, да, они определяют правила игры здесь. И любая компания, работающая на территории России, должна выполнять правила, установленные российским законодательством, но никак не по-другому. Я сейчас буквально скажу несколько слов в добавление к тому, что говорил Андрей, и можно будет перейти к вопросам и ответам. Вот по поводу как раз Windows Azure. Для того, чтобы пользователи спокойно Microsoft предоставляет дополнительный сервис, это выбор, географический выбор места расположения ЦУДа. Есть три варианта. Это Европа, которая нас интересует больше, где ЦУДы находятся в Ирландии и Нидерландах. Есть США, по мнению Роскомнадзора, страна, не обеспечивающая адекватную защиту и не попавшая в приказ. Есть Азиатско-Тихоокеанский регион. Я хотел бы обратить внимание, что Гонконг, в соответствии с приказом Роскомнадзора, является страной, обеспечивающей адекватную защиту персональных данных. И не требует, соответственно, тоже никакого согласия субъектов. Единственное, что синхронизация и репликация баз данных между Гонконгом и Сингапуром создает некую проблему, которую надо будет решать уже отдельно. И я хотел бы обратить внимание, что наши регуляторы тоже понимают, что мир меняется, и вместе с ним должны меняться и требования, и государственное регулирование. В этом отношении совершенно революционным для нас является 21-й приказ СТЭКа этого года, зарегистрированный в Минюсте, который определил принципиально новое понятие. Это компенсационные меры защиты, которые могут приниматься оператором, когда выполнение базовых мер, предусмотренных первым приложением к 21-му приказу, или невозможно, или, что гораздо более важно, экономически нецелесообразно. Поэтому HTTPS, поднимаемый для защиты трафика, передаваемого в облако Microsoft Azure, это та самая компенсационная мера, и не надо бояться прямо указывать эту в модели и рассказывать, что вот да, учитывать топологию построения информационной сети, где находятся ваши персональные данные, вы понимаете, что другими методами вы обеспечить защиту не можете, поэтому принимайте меры компенсирующие, те, которые предусмотрены законодательством. Но все это детально, подробно должно быть обосновано и описано в двух документах или в одном документе, если вы делаете общий. Это модель угроз и описание способов нейтрализации актуальных угроз персональных данных, выявленных при моделировании частных угроз. Ну и мы всегда с вами помним, что при любом абсолютно варианте использования облачного сервиса всегда остается ответственность оператора за определение мер по защите персональных данных, за обеспечение безопасности их обработки, которые должны обеспечиваться оператором персональных данных. Чем более, ну так скажем, простая модель размещения, ну скажем, вот начиная с модели угроз, допустим, SAS-овской, когда собственно, оператору персональных данных подконтрольны только данные, все остальное находится под контролем провайдера, до гораздо более сложных систем, когда вы используете инфраструктуру как сервис, сами устанавливаете туда и системное программное обеспечение, и приложение, и размещаете там данные, и в этом случае вы сами отвечаете за те меры, которые вы приняли. Если вы в Azure будете арендовать именно инфраструктуру, то за целостность данных, обеспечение разграничения доступа к ним, использование механизмов тех приложений и операционных систем, которые вы там поставите, всегда будете отвечать вы. И это опять-таки объект моделирования при определении частной модели актуальных угроз, которые предусмотрены нормативными документами. Собственно, из этого очень короткие выводы. Механизмы безопасности для защиты персональных данных должны быть реализованы в значительной степени, уже реализованы Microsoft Azure, о том, о чем рассказывал Андрей. Там есть межсетевое экранирование, там есть обнаружение вторжений, там есть механизмы, обеспечивающие физическую защиту, то, что требует наше законодательство, резервное копирование. Но это должно быть четко определено вами при заключении договора. При этом использование этих механизмов может рассматриваться как принятие компенсирующих мер, потому что оценку соответствия, естественно, мы по российскому законодательству провести не можем. И в любом случае, при любой схеме обработки персональных данных, ответственность за принятие значительной части мер остается у оператора персональных данных. Ну вот вместо заключения, когда мы говорим о запретах, я очень часто вспоминаю Хаяма. Пить запрещено, но есть четыре но. Смотря кто, с кем, когда или в меру пьет вино. При соблюдении сих четырех условий всем здравомыслящим вино запрещено. Точно так же всем здравомыслящим разрешено размещение информации там, где они считают это для себя экономически целесообразным и конкурентным преимуществом. У меня все, спасибо. Если есть вопросы, мы готовы ответить и пояснить наши выводы.
Получается, медицинскую информацию персонифицированную можно хранить в облаке только при условии, если она там зашифрована и раскодируется уже на другой стороне, правильно?
Вы можете получить на это согласие каждого пациента.
А если, согласие некоторых пациентов уже нельзя получить?
Тогда вы не можете там или хранить эту данную в облаке, или вы должны ее зашифровать или обезличить. Ну, например, самый простой способ, который мы, например, рекомендуем всем абсолютно медицинским учреждениям. Уберите из МИСа, медицинской информационной системы ФИУ, и замените его полисом номером полиса обязательного медицинского страхования. Поставьте в регистратуре одно единственное локальное место, связывающее ФИУ с полисом, и к МИСу никаких требований по обеспечению конфиденциальности принимать не надо. Точно Спасибо. Так же и в облаке.
Я дополню немножко. У нас есть замечательный пример компании MedArchive.ru, если я не ошибаюсь, которая работает примерно по похожему сценарию. То есть они как раз используют Azure в качестве бэкэнда, и они позволяют обмениваться пациентам и врачам как раз информацией, которая относится к здоровью. То есть, например, там обрабатывается тот же самый идентификатор какой-то пациента, который не позволяет его однозначно идентифицировать. Соответственно, он по нему логинится, точно по такому же идентификатору заходит доктор, и в этой системе они договариваются, что да, я могу показать доктору свои там последние рентгеновские снимки. Вот это вот как раз такой вариант гибридной системы. Ну и, как я понимаю, варианты с тотальным обезличиванием или с шифрованием тоже никто не обменял.
Ну да, мы с шифрования начинали. Что значит тотальное обезличивание? Если в облаке провайдера нет и нет способа получить данные к фамилиям, именам и отчествам субъектов, вместо которых проставлены идентификационные коды, ну я говорю идентификационный код СНИЛС, номер полиса и так далее, то эта система не должна рассматриваться как система, обрабатывающая персональные данные. Эти данные не соотносятся и не относятся именно там, где они обрабатываются, с конкретным субъектом персональных данных. Но, к сожалению, наши законы написаны так, что вот это надо объяснять и обосновывать. Потому что если вы возьмете последние документы ФСБ и ФСТЭК, то увидите, что для систем, которые обрабатывают персональные данные, прошедшие процедуры обезличивания, никаких послаблений ни в постановлении 11.19, ни в 21-м приказе нет.
Дмитрий. Такой вопрос. Если клиент бизнеса назвал свои данные, назвал их общедоступными, то есть это зафиксировал, то есть Иванов Иван Иванович говорит бизнесу, что я считаю данные, которые я вам передаю, общедоступными. Можно ли рассматривать это как согласие на обработку вот как бы, и применять какие-то специальные средства для защиты? Спасибо.
Ну, вы в этом случае не должны применять меры по обеспечению их конфиденциальности. Этот закон от вас не требует. Более того, в соответствии с первой частью 6 статьи закона о персональных данных на обработку таких данных никакого согласия, ничего уже не нужно. Естественно, вы можете размещать. Важно, чтобы только субъект вам определил, какие конкретно данные он считает общедоступными. Не вообще мои персональные данные, а вы должны определить конкретный состав. Ну, естественно, когда вы будете получать у него согласие или распоряжение на перевод этих данных в категорию общедоступных, вы в этом согласии, оно дается только в письменной форме, никак по-другому, вы должны указать цель обработки, почему вы хотите добиться обезличивания. Вот мы недавно делали проект для компании, которая занимается спортивной статистикой и хостит свою информационную систему в Германии, потому что там дешевле. И мы предусмотрели, что субъекты дают согласие на размещение своих персональных данных ФИУ, результат показан на соревновании, принадлежность к команде в общедоступном источнике. При этом, если вы помните закон о персональных данных, он предусматривает, что согласие может быть дано в электронном виде в соответствии с законом о электронной подписи Российской Федерации. Мы рассматриваем логин и пароль для доступа к персональному кабинету как простую электронную подпись. Это предусмотрено соглашением сторон. Поэтому его согласие, данное в веб-форме, мы рассматриваем как согласие, эквивалентное согласию в письменной форме. Это все нужно, вот это надо писать и думать. Еще вопрос. Сзади.
Так, все-таки попробуйте обосновать или подтвердить. Правильно я понимаю, что на сегодня нет гарантии, что контролирующие органы согласны со всем тем, что вы нам сегодня рассказали, и в принципе у них могут быть претензии и санкции к операторам?
Мы ежемесячно готовим обзор практики применения законодательства персональных данных, в котором есть два раздела. Это надзор Роскомнадзора и надзор прокуратуры. Я вам честно скажу, что я более половины сделанных надзорными органами выводов оспорил. Если вы соглашаетесь с этими выводами, то да. Для того, чтобы этих вопросов было меньше, вы знаете, наверное, что на сайте Роскомнадзора опубликовано два разъяснения о практике правоприменения законодательства персональных данных в отношении работников и родственников соискателей, в отношении биометрических персональных данных. Мы наконец-то получили четкое подтверждение тому, что рентгеновский снимок, находящийся в поликлинике, не является биометрическими персональными данными, потому что врач не по рентгеновскому снимку опознает пациента, а совсем по другим признакам. Вот то же самое происходит и здесь. Надо нарабатывать практику. У нас уже появилась практика судебного оспаривания решений надзорных органов. Она очень интересная. Например, наши арбитражные суды во второй инстанции признали, что номер и серия паспорта – это не персональные данные гражданина, а реквизиты бланк строгой отчетности. Или, допустим, что сведения об инвалидности – это не сведения о состоянии здоровья, а это вообще открытые общедоступные данные, не требующие мер по охране конфиденциальности. Поэтому добивайтесь правды, спорьте.
Скажите, а совокупность, например, фамилия, имя, отчество и номер паспорта, они же становятся уже персональными данными, да?
У нас нет понятия совокупности, к сожалению. Вот у нас, если вы помните, 22-ю статью, часть 2, это исключение, когда можно не направлять уведомление в Роскомнадзор. И там есть такое исключение, как обработка персональных данных, состоящих только из фамилии, имени и отчества. Вот я, когда читаю свои курсы, я на каждом курсе предлагаю печеньку тому, кто мне придумает информационную систему, где обрабатывается исключительно фамилия, имя и отчество. Пока вот никто за печеньем не приходит.
У вас есть печенька?
Печенька есть.
Ну, это совсем куцая Active Directory, наверное.
Нет, в Active Directory есть имя пользователя, кроме фамилии, имя и отчества. Пользователь в системе.
Ну, то есть даже с рандомно генерированный логин нас не спасет.
Не спасет. Более того, сейчас идут в Европе, в связи с изменением европейской директивы, о которой мы говорили, бурные дебаты, которые заключаются в том, что европейские законодатели требуют прямо указать, что логин и пароль являются персональными данными пользователя, а ваши коллеги по интернет-бизнесу, вот эти гиганты, они пытаются оспорить эту норму и добиться ослабления требований. Но это вопрос регулирования на сегодняшний день. Если можно, вот сюда.
Здравствуйте. Сидоров Кирилл, Стройгаз Консалтинг. Есть вот много офисов, и учет рабочего времени идет по биометрической системе, да, через палец. Но это не биометрия тоже, это скан пальца. Вот,
это биометрия в чистейшем виде. Скан паспорта – это биометрия вот в самом классическом выражении ее.
Там же есть законы, по которым это не подпадает. Я сейчас не помню номер, но
нет,
у нас...
Нет таких законов.
Ну ладно, не буду спорить. Хорошо, спасибо.
Получается, четких рамок, является данной персонифицированной или нет, нету.
Российское законодательство не связывает понятие персональных данных с идентификацией субъекта. Персональные данные – это любые, относящиеся к прямо или косвенно определяемому или определенному субъекту. Цвет моего пиджака по российскому закону – это мои персональные данные. Вот есть, кто кому интересно, вот тут есть адрес моего блога, я там проводил сравнение законодательства европейского, американского и российского. Вот в США, например, сейчас есть очень четкое разделение, какие данные, относящиеся к гражданину, являются персональными, а какими таковыми не являются. США считают, что персональными данными являются данные, содержащие идентификатор. ID-шник, номер полиса социального страхования и так далее. А в России, к сожалению, это не так.
То есть, по которому можно однозначно соответствовать?
Да, которому можно определить, кто является владельцем этих данных.
Ну а номер СНИЛС разве не является?
Номер СНИЛС, безусловно, является. Но я вам приводил решение российского 13-го апелляционного арбитражного суда, который сказал, что номер и серия паспорта не являются.
То есть это...
Он может поменяться, но на конкретный момент времени он всегда соответствует конкретному гражданину. И никакого в России другого способа идентификации личности при заключении договора, кроме указания реквизитов паспорта, пока не существует. Гражданский кодекс.
А есть какой-то субъект, который может сказать, вот набор данных, который я буду хранить, является таковым или нет?
Нет, не может субъект этого сказать.
То есть и в суде я тоже могу оспаривать это?
Что оспаривать?
Ну, является персональными данными мой набор или нет?
Ну, вы можете оспаривать, но я не вижу ни одного аргумента, которым вы сможете доказать, что набор данных, относящихся к определенному человеку, не является персональными. В Германии несколько лет назад был интересный очень суд, который признал персональными данными ребенка рисунки, характеризующие его психологическое состояние. Дело касалось... развода в семье, и вот суд принял решение охранять в режиме защиты персональных данных рисунки.
Что же делать?
Защищать?
Защищать все получается, да, что имеет хоть какое-то отношение. Вот,
давайте вернемся тогда к истокам закона о персональных данных. Цель закона – защита прав субъекта персональных данных. Если действия с персональными данными, которые выполняет оператор, ведут к причинению вреда, это нарушение закона. Ну, я приведу простой пример. Вот мои персональные данные. Вот номер телефона, номер электронной почты, адрес блога. Я считаю, что никакой инцидент с этими данными мне никакого вреда не наносит. Я без всякого согласия в письменной форме вот просто вывешиваю их на стену. Хотя, если мы, допустим, возьмем утечку персональных данных у сотового оператора, то, учитывая масштаб, то, естественно, будут считать наши надзорные органы, что это существенные негативные последствия, если помните приказ 3 о классификации информационных систем. Вообще, возможно, в отношении меня как субъекта нет. И каждый решает самостоятельно. Наносится ему ущерб или нет. Вот у нас сейчас есть требования в законе, чтобы оператор определил размер вреда. А не может оператор определить. Поэтому вот в постановлении 11.19 наши регуляторы так элегантно ушли от этого вопроса, хотя это прямо прописано в 5-й части закона, что уровень защищенности должен определяться с учетом вреда. Как определить вред? Это субъект решает. Помните российские суды о защите чести и достоинства? Сколько у нас чести нашего и достоинства обычно оценивает российский суд среднестатистически, знаете? 1000 рублей. Нет, по-разному, 1000 рублей. Это зависит еще... Нет, если мы с вами еще сложим количество дел, по которым отказано в защите чести и достоинства, то как раз получится 1000. Еще вопрос. Вот здесь, пожалуйста, рядышком.
А персональные данные сотрудников организации считаются ли персональными данными и обязана ли организация их защищать вот так, как было описано?
Еще как. В соответствии с Трудовым кодексом, в котором есть замечательная глава 14, которая называется «Защита персональных данных», работодатель обязан за свой счет принять меры по защите персональных данных работника, разработать локальные акты, которые довести под роспись до каждого работника, не допускать передачу персональных данных работника третьим лицам без его письменного согласия, не запрашивать эти данные без согласия у третьих лиц. И самое замечательное, что Трудовой кодекс запрещает работнику отказываться от права на тайну. То есть вы не можете заставить работника в трудовом договоре сказать, что все мои персональные данные открыты, общедоступны, вешайте их на заборе. Это юридически ничтожное обязательство, которое будет оспорено любым судом, первым же судом.
То есть если мы собираем при трудоустройстве с людей согласие на обработку персональных данных, мы тем не менее обязаны принимать все меры защиты?
Во-первых, у вас сразу два ложных посыла здесь. Во-первых, вы не должны получать согласие на обработку персданных при трудоустройстве, потому что пункт 5 части 1 статьи 6 говорит, что согласие субъекта для обработки персональных данных не нужно, если обработка осуществляется в цели заключения договора стороной, которой является субъект. Это трудовой договор. То есть согласия не нужно никакого. А во-вторых, даже если вы не берете никакого согласия, если вы берете согласие, меры по охране конфиденциальности персональных данных работников, кандидатов на вакантные должности и родственников работников, которые обрабатываются в рамках статистической отчетности или предоставления льгот и гарантий, предусмотренных кодексом, вы обязаны защищать. Ну, если вы правильно построите систему, то она, скорее всего, у вас окажется уровень защищенности 4, и набор мер будет минимальным.
То есть получается, вне зависимости от того, оказываем ли мы какие-то услуги физическим лицам, какую информацию мы обрабатываем, у любой компании есть все равно проблема по защите персональных данных.
Любое российское юридическое лицо, любая российская организация и любой российский индивидуальный предприниматель – это оператор персональных данных. Любой. Другое дело, что некоторые из них могут не уведомлять о своей деятельности Роскомнадзор, но защищать данные должны все. Вот тут вопрос был, можно, если...
Скажите, пожалуйста, правильно я вас понимаю, если я храню, скажем, у одного провайдера в одном облаке связку ID и FIO, у другого абсолютно провайдера, там, в другом континенте, в другом облаке, храню связку этого ID с какими-то медицинскими, например, данными, означает ли это, что в принципе я вообще не храню никакие персонифицированные
Нет.
данные?
Во-первых, вы не храните, потому что вы все отдали провайдеру. Во-вторых, вы как оператор персональных данных, потому что вы определяете цели обработки, должны обеспечить принятие провайдером мер по защите их конфиденциальности. Ну, там, где у вас есть связь айдишника с фамилией, и должны обеспечить выполнение целостности и доступности в отношении этих данных, где у вас есть айдишник и остальная медицинская информация. Но от этого, от выполнения обязанностей перед субъектом вас никто не освобождает. И в случае, если злой хакер сложит персональные данные из двух облак и обнародует это, то нести ответственность перед субъектом всегда будете вы. Провайдер перед субъектом отвечать не будет.
Если я, скажем, предусмотрел все меры, что это практически невозможно. Сопоставить данные каких-то айдишников.
Я говорю, что если там... злой хакер этого, это сделает. Вот есть очень часто задаваемый вопрос, вы мне сегодня не задаете, очень странно. Вот мне говорят, а если я законопослушный, законопослушный оператор, выполнил все требования 152 закона, постановление 1119, 21 приказа СТЭК, у меня есть модель угроз, у меня есть меры защиты, а персональные данные утекли. Отвечаю или нет? Да, отвечаете. Потому что вы не приняли всех разумных и достаточных мер. Я вам... Одна минута есть у нас, да? Я расскажу вам очень интересное судебное решение. Два года назад крупнейшая американская страховая компания при перевозке ленд-бэкапа, а это грузовики, один грузовик лент потеряла. Страховала она военнослужащих армии США и членов их семей, которые служат в США и по всему миру. Суд присудил ей штраф в $2.5 миллиона и заявил в определении, что каждый из пострадавших субъектов может страховой компании предъявить самостоятельные требования, чем воспользуются очень многие. Суд вменил вину страховой компании. Первое, что она не приняла разумных и достаточных мер, зная, что данные хранятся на отчуждаемых носителях, она не обеспечила их шифрование на случай получения несанкционированного доступа. И зная, что эти данные перевозятся к месту хранения территориально разделенному, она не обеспечила кассеты с лентами бэкапа GPS-датчиками для обнаружения в случае утраты. Я оштрафовала компанию, потому что меры, учитывая характер и объем обрабатываемых данных, были неразумными и недостаточными.
Соответственно, суд завысил ценность этих данных, получается, да?
Нет, он не завысил, он принял такое решение, что эти данные требовали особой защиты, которая не была принята.
Ну, получается, соответственно, оператор их классифицировал по классу гораздо ниже и не недорасчитал меры. Ну, я там, просто пытаюсь там, понять, как это вяжется.
Там,
вот
там немножко другие законы, но речь идет об ответственности. Вот если утечка произошла по вине оператора, а в данном случае она произошла, то оператор в модели угроз должен был предусмотреть все случаи угроз персональным данным, в том числе связанные с такими вещами.
Предусмотреть все, по сути.
Да.
Все-таки вот не совсем как бы ясны ваши аргументы. Смотрите, если я храню сочетание фамилия, имя, отчество с каким-то, ну, с каким-то набором циферок, грубо говоря. Да. Ивановых, Иванов, Ивановичей, да. Может быть, тысячи.
Да.
Ну, циферки, ну, набор циферок, да. Ну и что? Какие же это персонифицированные данные? Точно это, так же это, и набор да, циферок, и какой-то набор данные, медицинских
это показателей. Это данные, которые прошли процедуру обезличивания. Это не персональные данные. Но если по вашей вине кто-то сможет соотнести их с реальными данными, по вашей вине, речь же идет о решении суда, то вы будете нести за это ответственность. Ну, он как минимум обязан сделать так, чтобы данные, соотносящие вот этот идентификатор с персональными данными, нельзя было получить. Вот и все.
Но, как я понимаю, у нас же есть вот это вот постановление или приказ Роскомнадзора, которое говорит про правильные методы деперсонификации. И по идее, если мы воспользуемся именно этими методами, то мы как минимум перед Роскомнадзором чисты.
Вы перед Роскомнадзором, я не знаю, будете чисты или нет, а вот перед субъектом вы чисты не будете. Субъект будет добиваться восстановления своего права. И суд будет решать, нарушили вы его право, приняли вы достаточный объем мер или не приняли.
Окей, то есть получается за судебным решением все,
да?
В конце концов, стоит.
Но это правильно, потому что вот чем плох российский закон о персональных данных и чем плоха статья 13.11 КАП о нарушении правил обработки персональных данных? В том, что отсутствие на сайте компании политики в отношении обработки персональных данных – это такое же по тяжести административное правонарушение, как утечка миллиона записей. А это неправильно. Не должно быть такого. У нас кончилось время. Наверное, можем... Всех, у кого вопросов нет, возможность заняться другими делами. Я готов еще поотвечать, если кому-то надо.
Вопрос? Михаил Юрьевич, давайте в частном порядке нам говорят. Коллеги, спасибо огромное.